В эфире программа «Зверякая Назнайка».
Все, начинаем.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Зверятая мозаика». Сегодня мы находимся в Екатеринбургском зоопарке. Беседуем с заведующей научного отдела Екатеринбургского зоопарка Светланой Вячеславовной Фолинс. Здравствуйте.
Добрый день.
Светлана Вячеславовна, я слышала, что наука открывает все много новых животных. Это действительно так?
Да, хотя вот недавно еще существовала такая точка зрения. Очень многие люди думают, что планета, нашей планете все виды животных уже изучены, все описаны, и ничего нового открыть невозможно. Но оказывается, масса новых видов, и больших, и маленьких, открывается каждый год, и зоологи убеждены, что еще многие-многие открытия ждут нас впереди.
А как так получается, что животные оказываются неоткрытыми?
Дело в том, что на Земле, с одной стороны, есть много еще труднодоступных для человека уголков. Например, довольно крупные виды в прошлом году были описаны в Юго-Восточной Азии. Там даже довольно крупные виверы и другие виды. Край многих еще неизученных видов – это Южная Америка. Огромные южноамериканские леса, которые, к сожалению, с большой скоростью человечество вырубает. И, наверное, даже в эти минуты, пока мы с вами разговариваем, с лица земли исчезают те виды, которые человек даже еще и не успел изучить. То есть там видовое разнообразие самое большое на земле и во многом еще не изучено и не описано. Но не следует считать, что все неоткрытые виды, они только в таких тропических и далеких странах. Потому что в 20 веке и, например, на Кавказе были открыты новые виды ящериц, и сейчас открываются в Средней Азии новые виды пресмыкающихся. И некоторые новые виды насекомых были открыты в умеренном климате у нас в средней полосе России.
Какие животные открыли у нас в России?
Например, одно из интересных открытий – это скальные ящерицы Доревского. Доревский – это известный герпетолог, и сейчас довольно много видов названо в его честь. И интересно, что, например, в Московском зоопарке и в Тульском экзотариуме сейчас на данный момент живут несколько видов, в том числе и отловленные в нашей стране, вид которых еще не определен, и, скорее всего, они еще и не изучены.
А вот скажите, пожалуйста, а вот все животные, они дикие?
Те виды, которые открываются, самые разные. То есть среди хищников, вот я уже упоминала, в Юго-Восточной Азии был открыт довольно интересный хищник, принадлежащий, видимо, скорее всего, к семейству виверовых. Такое вот интересное семейство хищных нам мало знаком, потому что в России не живут. А вот в тропическом поясе это все-таки самое многочисленное семейство, очень разнообразное средних хищников. И постоянно, конечно, человечество еще вот ожидает, что какие-то огромные какие-нибудь виды очень интересные еще, наверное, где-то в труднодоступных местах Земли есть.
Светлана Вячеславовна, а были ли открыты рыбы?
Вот одно из самых громких открытий 20 века как раз связано с открытием большой группы кистеперых рыб. Они так названы, потому что у них плавник похож на кисть. И действительно считается, что эти рыбы – это предки многих наземных позвоночных. И самое интересное, что когда этот экземпляр был выловлен, то это произвело сенсацию, потому что думали, что все эти рыбы вымерли много миллионов лет тому назад. И вдруг оказалось, что в таком вот неизменном виде они миллионы лет живут на Земле, и люди даже не подозревали, что они еще остались живых.
А каким образом работают ученые, чтобы открыть новые виды?
Здесь пути очень разнообразны. Конечно, много тайн еще хранит океан, потому что жители больших глубин – это еще большая тайна. Мало мы все-таки спускались и мало изучали жизнь больших глубин. Это связано с тем, что человеку трудно туда опуститься. И с тем, что если мы глубоководных обитателей быстро вынем на поверхность, то они тут же моментально погибнут и даже вот будут расплющены вот тем атмосферным давлением, которое на суше их уничтожит. И поэтому их как бы надо изучать в самой глубине. И оказалось, что здесь невероятное открытие, что даже не то, что отдельные новые виды, а целые сообщества, целые, так сказать, подводные экосистемы. Интересные вот были открытия 20 века, когда открывали экосистемы на глубине, которые живут не за счет солнечного света, как большинство на земной поверхности, а за счет тепла Земли. То есть там бактерии, они перерабатывают химические, берут энергию от химических реакций, происходящих в глубине океана.
Какие виды животных чаще всего открываются и легче всего?
Ну, наверное, легко ничего не открывается, но всегда вот было такое убеждение, что мелких видов открывается больше, и в чем-то это действительно правда. То есть постоянно новые виды насекомых, например, но в то же время, вот когда изучают озера, например, вот в Африке есть озеро Малави, большое пресное озеро, и в нем живут рыбы, которые нигде больше не встречаются. И там постоянно среди этих рыб описывают новые виды. Или вот наше озеро Байкал. Вроде бы там ученые работают долго, но оказывается, там все новые и новые виды, живущие только в озере Байкал и нигде больше, там открываются. Или было такое, например, интересное наблюдение во время Второй мировой войны, сделанное, вот даже новый вид открыли зоопарковские сотрудники в Лондоне, потому что они наблюдали, как ведут себя животные во время бомбежки. Оказалось, что вот те шимпанзе, которые покрупнее, они спокойнее переживают. А вот маленькие, они как-то ведут себя беспокойнее, больше болеют, как-то вот ведут себя более замкнуто. И когда они пригляделись и стали изучать, оказалось, что это два разных вида шимпанзе. Что есть шимпанзе обыкновенные и карликовые, шимпанзе бонобо. А их всегда считали одним и тем же видом и думали, что это там подростки или просто поменьше, такие слабенькие животные. Оказалось, это совсем другой вид. И когда сделали открытие в зоопарке, стали изучать их больше в Африке. И действительно оказалось, что они живут в разных местах, что они совсем разные и по поведению, и семьи разные. Так что вот такое убеждение, что большие все виды открыты, это вот неверно. Еще очень много открытий ждет.
Меня интересует тот момент, что вот, как так получается, что мелких животных чаще открывают, чем больших, ведь мелким животным легче спрятаться, чем большим.
Ну, существуют очень разные методы изучения животных, то есть сейчас ученые вооружены и микроскопами, там, электронными микроскопами. Есть же совсем мелкие формы жизни, которые мы видели, вот смогли узнать о которых только с изобретением электронного микроскопа. А ведь это, если так заглянуть назад, то это было, в общем-то, не так давно, меньше 50 лет назад, то есть, в общем-то, по историческим меркам совсем, совсем вчера. Вот. И, конечно, вот когда мы изучаем новые, появляются новые методы изучения, то появляются и совершенно новые виды. А к тому же, вот, например, такие бактерии, вирусы, очень интересная группа, которая на границе стоит живого и неживого. Вот здесь тоже возникают новые методы, новые способы изучения, и в ответ получается вот новое открытие.
А до конца ли изучены вот те животные, которых недавно открыли?
Нет, тут еще, конечно, очень-очень много открытий, потому что вид, наверное, изучить до конца – это невозможно, потому что вот если мы возьмем, например, какой-нибудь вид млекопитающего, да, то здесь надо изучить и как он живет в природе, и как он чувствует себя в неволе, и какие у него особенности, так сказать, его строения, и его каких-то вот физиологические особенности, то есть как организм функционирует. Почему это бывает важно? Предположим, вот вид очень редок, находится на грани исчезновения. Человек, предположим, оттеснил какой-то вид, вот и он может погибнуть, исчезнуть всегда с лица земли. Единственное его способ спасения – это в зоопарк или в каком-нибудь питомнике, или в заповеднике. И здесь надо очень подробно знать особенности размножения, особенности кормления молодняка и многие другие особенности, которые помогли бы сохранить этот вид в новых условиях.
Вот вы говорили, что был открытый
ну, разные мелкие вирусы, там, которые перерабатывают, к примеру, разные бактерии вот, в океане. Там. А как они перерабатывают?
Да, я поняла этот вопрос. То есть вот очень интересное открытие, которое, когда вот я училась в университете, нас просто всех поразило, что, оказывается, вот откуда берет энергию все существа живые, которые на Земле. То есть здесь очень важна энергия Солнца, которая попадает на зеленый лист, и зеленый лист перерабатывает энергию Солнца, потом и растительноядные животные питаются этим и далее. А как же быть вот в глубинной океана, куда Солнце не проникает? И там, оказывается, живут бактерии, которые перерабатывают, используют энергию химических реакций, хемосинтетики, как их называют биологи. То есть солнечный свет туда не проникает, и поэтому питаться вот этим организмом, который так глубоко, это либо то, что падает сверху, либо вот за счет химических реакций, которые происходят на дне океана.
А может ли человек сделать новый вид животных?
Пока человеку это не удавалось. Новый вид животных – это вообще вот как возникают новые виды, как они превращаются. Здесь, в общем-то, столько теорий, столько разных подходов, и никто еще не дал, нет такого общего мнения. И человек, он, конечно, вот когда делает новые породы сельскохозяйственных животных, новые сорта растений. Сейчас очень много говорится об так называемой генной инженерии или генинженерии, так и так ударение ставят, когда гены одних видов монтируются в генотип другого вида. Но сказать, что человек создал новый вид, нет, пока это сказать нельзя.
Сколько же примерно лет изучают животных?
Вот у меня такое ощущение, что вот как только человек возник, так у него и возникло желание изучения окружающего мира. Просто в разное время разные способы были вот изучения животного мира. Даже когда человек вот эти древние рисунки, да, на скалах, то это уже в общем-то, способ изучения повадок и... Когда он выходил на охоту, то есть он уже приглядывался к окружающему миру. Вот. А когда возникала наука о животных, наверное, здесь можно сказать и о Древнем Китае, где Конфуций задумывался о живых существах. В Древней Греции это Аристотель. Аристотель, у него были такая вот интересная возможность изучать новые виды. Он написал много новых видов, потому что его учеником был Александр Македонский. А Александр Македонский, как вы знаете, он завоевывал Индию, какие-то земли, какие-то видел животных, о которых даже не подозревали в Европе. Привозил этих животных. Вот, например, александрийский попугай, вот он из Индии. Даже не знали, что вот он, такие птицы существуют, фазаны и так далее. То есть вот, пожалуй, такое вот серьезное, научное, это 4-й век до нашей эры.
А есть ли такие виды животных, которые уже все вымерли?
К сожалению, да. Постоянно меняется вот видовой состав животных, и какие-то виды вымерли в результате катастроф, какие-то вот по непонятным совершенно человеку причинам. И, к сожалению, есть ряд видов, в исчезновении которых повинен человек. Когда неумеренно охотился, когда истреблял животных, не задумываясь о том, что этот вид может исчезнуть навсегда. И вот сейчас некоторые виды, они, к сожалению, тоже из-за человека поставлены на грани вымирания. Это некоторые виды зебр, например, это вот киты, китов стало гораздо меньше на Земле, это вот печально известная стеллерова корова, которую истребили, морское млекопитающее, которое истребили очень быстро, потому что такое беззащитное было перед человеком. Это вот странствующий голубь, которые, в общем-то, были миллионы особей этих, но вот охота на странствующих голубей привела к этому. И древний человек тоже, наверное, пещерный лев, мамонт, наверное, тут и человек тоже повинен в исчезновении этих видов.
Светлана Вячеславовна, а много ли таких видов?
В 20 веке люди создали Красную книгу, да, и вот в течение 20 века, наверное, исчезло несколько десятков млекопитающих и птиц. Это касается вот довольно крупных животных. А сколько исчезло видов, которые человек даже и не успел изучить, мы даже не знаем. То есть сколько вот исчезло из-за вырубания лесов, наверное, гораздо больше.
А могут ли появиться новые виды животных, вот при том, что, допустим, загрязнена среда обитания их?
Здесь очень-очень это сложно ответить на этот вопрос, потому что вот эти вопросы видообразования, это все настолько еще непонятно и неосознанно человеком, что даже вот вряд ли найдется кто-то, кто бы уверенно сказал, что да, там возникает этот. Конечно, новые виды возникнут и возникают, и, может быть, человеческая деятельность тому будет вот способствовать как-то менять облик Земли. Ну, то, что человек меняет облик Земли, это нет сомнений. Но дело в том, что по сравнению с историей Земли, здесь трудно нам вот в какой-то короткий исторический период вот такие процессы длительные осознать.
А бывают ли животные новые открытые, которых можно содержать, ну, в доме, в хозяйстве?
Так получилось, что, наверное, вот состав сельскохозяйственных животных и домашних питомцев, он как-то сложился довольно давно. И, конечно, получается так, что вот есть традиционная кошка-собака, да, на многих континентах давно-давно вот это такие домашние питомцы. Но если мы посмотрим в разных странах, вот в Африке очень часто домашним животным являются мангусты. Да, для нас это экзотика такая. Раньше в России домашним питомцем был хорек. Сейчас мало кто его держит. Ну, там, хотя есть, например, даже в Екатеринбурге клуб любителей, вот, тех, кто любит хорьков и содержит их дома. То есть вот получается так, что в разных странах были разные домашние любимцы.
Как вы думаете, вот сколько еще времени ученые будут открывать новые виды и закончится ли это когда-то?
Жизнь так разнообразна, разнообразна такой формы, что я думаю, что здесь еще очень-очень много лет будут открываться новые виды, и вряд ли когда-нибудь это закончится. Я думаю, что здесь открытия ждут еще людей долго.
Светлана Вячеславовна, спасибо, что вы приняли участие в этой передаче. Пожелайте всем нашим радиослушателям что-нибудь.
Спасибо, что вы пригласили меня на эту передачу. С большим удовольствием я отвечала на ваши интересные вопросы. И, конечно, всем нашим радиослушателям я желаю побольше узнавать о том мире, в котором они живут. Потому что человек не один существует на планете, и его окружает удивительно разнообразный, прекрасный мир. И чем больше мы о нем узнаем, тем больше он нас удивляет. Спасибо.
Я напоминаю, что в нашей передаче «Зверята мозаика» принимала участие заведующая научным отделом Екатеринбургского зоопарка Светлана Вячеславовна Полинс. Беседовали с ней
Градилова Христина,
Полякова Нелли,
Градилова Екатерина,
Басова Наташа. Спасибо, Господи, Светлана Вячеславовна, я вам желаю здоровья, счастья. И не забывайте благодарить Бога за красоту окружающей созданной.
Спасибо.